Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодняшний выпуск посвящен премьерам, которые мы обсуждаем с музыковедным и культурологом Соломоном Волковым. Мы начнем с Алексея Ратманского, ведущего хореографа не только Нью-Йорка. Он представил зрителям новый балет. Соломон, я знаю, что вы с него вернулись только что, и впечатления ваши свежи.
Да, это был замечательный балет под названием «Времена года» на музыку Александра Константиновича Глазунова, классика русской музыки, сочинение которого, должен я сказать, не так часто сейчас звучат в концертном зале, и поэтому прекрасно, что Ратманский вспомнил об этом балете, который Глазунов сочинил для легендарного Магиуса Петипа. Он был поставлен в начале, по-моему, 1900 году, если я не ошибаюсь, в Мариинском театре.
Анна Павлова танцевала в нем.
Да, это был очень заметный, прославленный тогда балет. Об этом мы еще поговорим, потому что балет Ратманского в данном случае это, может быть, некоторая стилизация, но это не воспроизведение, не редакция старого балета. Это то, чем тоже очень успешно Ратманский занимается, и о чем тоже можно будет сказать особо. Это произведение Алексея Ратманского. Он опирался, конечно же, на какие-то идеи, которые реализовывал Петипа в своем балете, там действующие лица сходны. Скажем, там действует зима, и мороз, лед, и град, и снег, снежинки. Вот,
причем именно персонажи. Зима – наиболее известная часть времен года. Римский-Корсаков сказал, что это лучшая русская зима в музыке.
Да, но Глазунов был его ученик, и, конечно, Римский-Корсаков к нему относился с большой любовью. Вообще, музыка Глазунова, и вот тут отдельно мы должны об этом сказать, она требует чрезвычайно тщательного исполнения. Виртуозного, я бы даже сказал. И в этом смысле, может быть, оркестр Американского балетного театра, ABT, для которого Ратманский поставил этот балет, он работает уже 10 лет, и об этом мы тоже сейчас скажем, он, может быть, не достигает уровня того шикарного симфонического оркестра, который требуется, вообще-то говоря, для музыки Глазунова. Но здесь акцент в данном случае, конечно, все равно приходился на хореографию Ратманского, который является чрезвычайно изощренным, с богатейшей фантазией, с невероятным вниманием к детали человеком.
И страстью. Как написали в «Нью-Йорк Таймс», балетный критик «Нью-Йорк Таймс» сказал, что эти времена года напоминают те стихии, которые они изображают, что сам балет — это стихия.
Сейчас вообще вот мы должны вернуться к тому, что вот сезон, который сейчас начался ABT в здании «Метрополитен Опера», традиционный сезон, весенний, он в значительной степени посвящен Ратманскому, десятилетию его сотрудничества с этим театром. И на наших глазах это сотрудничество приобрело, я бы сказал, такой эпохальный исторический характер, потому что за эти 10 лет, по признанию не только критиков, не только публики, но, что важно, и художественного руководителя ABT Маккензи, театр преобразился. Это театр с большой историей. В Нью-Йорке есть два великих театральных коллектива. Это балет Баланчина, так называемый, Нью-Йорк-Сити балет и Американ балет Фета. И их всегда противопоставляли. И, то есть, то один коллектив выходил на первую место, то второй. Баланчин, конечно, лидировал в основном. И вот почему ABT ставил знаменитые постановки прошлого. Это был такой как бы музей, балетный музей в значительной степени. А Баланчинский театр, наоборот, предлагал зрителям новинки одно за другой, причем очень смелые, такие, на которые ABT, вот в тот период, когда ABT соревновался с самим Баланчиным, ABT на такие риски не шел. Там были свои звезды, Энтони Тьюдор, такой английский замечательный балетмейстер, но все-таки ABT всегда немножко не поспевал. И когда вот Маккензи пришел на пост руководителя, перед ним стала эта задача, как изменить имидж театра. И он изменил этот имидж с помощью одного человека, Алексея Ратманского, который поставил за эти 10 лет для театра 16 балетов. И просто он создал новое лицо театра, то есть ABT теперь воспринимается не как музей старых постановок какими бы они ни были замечательными, а как коллектив, который представляет новые, всегда интересные, свежие, увлекательные работы. И это заслуга Ратманского.
Вы знаете, мне удалось поговорить недавно с Алексеем Ратманским довольно подробно. И я ему задал этот вопрос о том, как он видит свою траекторию в Америке. Вот это же 10 лет – это большой срок для художника. И разговор был очень интересным еще и потому, что мы говорили о балетном каноне. И Ратманский сказал, что балетный канон не существует, потому что балет – это эфемерное искусство. Вот, скажем, опера, понятно, ее 400-летняя история, и можно к ней обращаться. А вот балет – непонятное искусство. И он, Ратманский, мечтает воссоздать или создать заново канон. То есть это весьма амбициозная задача.
О, и
именно поэтому он обращается к старым балетам, изучает язык, запись, алфавит, который существует для воспроизведения балетных постановок прошлого. И он работает с тем, чтобы создать новое из старого. Причем это довольно сложный процесс. Я ему сказал, говорит, это Сара Бернар, например, если бы сегодня играл, мы бы над ней смеялись. Даже тела балерин другие стали. Это же совершенно иная чувствительность, наше представление, ментальность совершенно другие. И он говорит, да, несомненно. И его танцовщики, и его балерины, им очень трудно танцевать эти старые танцы. И поэтому он должен найти какой-то синтез между старым и новым, чтобы создать заново балетный канон. Ни больше, ни меньше. Надо сказать, что это, конечно, очень могучая задача.
Это совершенно невероятная
задача. И очень интересно, что он с этим справляется, не раздражая публику. Вы видите, какие рецензии на его балетные спектакли.
И публика в восторге, я свидетель тому, я вот посетил сейчас несколько спектаклей в ABT, залы полные. И публика просто в неистовстве.
Я еще спросил его о том, ищет ли он новые балеты для нового композитора. Он же работал с Десятниковым. Это ныне
же композитор. Да, и вот я посмотрел здесь спектакль на музыку Десятникова «Буковинские песни».
И это, скорее, он говорит, исключение из всего правил, потому что он воспринимает русскую музыку как еще не поднятую целину. И он говорит, что такое количество композиторов, причем именно русский, говорит, потому что русская музыка мне говорит больше, чем любая другая. И поэтому именно русская музыка дает ему возможность ставить балеты, которые никто не знает. Вот про Глазунова он говорит, ну кто помнил про этот спектакль? А Глазунов еще абсолютно не начатая сокровищница балетов, которые могут оттуда произойти.
Да, ну, есть Раймонда, конечно, Глазунова, довольно популярный балет. Но за исключением Раймонда нет, да, музыка Глазунова не завоевала вот такого. Даже какой-нибудь Дриго, композитор, который славен в основном музыкой к балетам, и, кстати, очень неплохая музыка, вот, да, очень дансантная, остроумная, очень крепко сделана, но все-таки Дриго не Глазунов, а Дриго и то, пожалуй, ставится чаще, чем Глазунов.
Самон, как вы считаете, что подкупает американцев, а ведь нью-йоркцы это балетоманы, они очень такие свирепые критики, в творчестве Ратманского?
Замечательное сочетание нарративности в балете. У Ратманского балета нарративные.
Больше чем
не всегда, но по большей части. При этом они всегда очень остроумные. Тоже интересно. У них всегда есть сочетание пафоса и юмора.
Пожалуй, вы говорите о нем, как о Шекспире.
Пожалуй, я не могу даже припомнить балет Ратманского, в котором бы не было бы какого-то юмористического элемента. Вот у него очень в этом смысле широкая палитра. И потом невероятное внимание к детали. То есть, когда ты видишь балет Ратманского, будет реконструкция, скажем, какого-нибудь старого балета, балета Петипа. Он в основном восстанавливает балеты Петипа. Это грандиозная заслуга Ратманского. Или же в своих новых балетах ты видишь, как отделано каждый жест, каждое движение. Рука протянутая, согнутое колено, поворот головы. То есть, Ратманский внимательнейшим образом, тщательнейшим образом. Он работает с танцовщиками, как театральный режиссер, может быть, над пьесой Чехова работает. Каждая интонация им обговаривается и прослеживается, и танцовщики, они, в общем, на самом-то деле к такому не привыкли. И поэтому иногда в кулуарах они, может быть, иногда так кряхтят на этот счет. Но когда проходит некоторый срок, они вкладывает в это, как говорится, слезы, пот и кровь, выучив роль согласно требованиям Ратманского, тогда они только ощущают счастье от этой сделанной работы и понимают, что отделяет халтуру или недостаточное мастерство от высокого мастерства.
Вы знаете, есть интервью с танцорами Ратманского, где они сказали, что вообще, в принципе, он хороший. Они его любят, потому что он не похож на рабовладельца. И я сказал Ратманскому об этом, говорю, не похоже на рыболовца. Он так вздохнул немножко и сказал, ну теперь так нельзя. То есть я подумал, что, может быть, он и примерял бы на себя эту роль. Но говорит, ну мы живем в то время, когда это исключено. Прошли времена рабовладельцев, и теперь можно только добром, только морковкой соблазнять актеров, а не коим образом, не кнутом. Так что к Ратманскому отношение прекрасное в театре.
Вы знаете, он удивительная личность, кроме всего прочего. Удивительная, я должен вам сказать. Удивительная и во многом загадочная, потому что он очень сдержанный. Он очень вежливый всегда. Я никогда не слышал, чтобы он повышал голос. Я, правда, не присутствовал на его репетициях. Может быть, там он и повышает, хотя я сомневаюсь в этом. Но при этом, что происходит на самом деле в его душе, и как он оценивает человека, ситуацию, произведение искусства, сразу ты не поймешь этого. Там есть какая-то загадка, но внешне это абсолютно то, что называется высоко цивилизованный джентльмен, очень даже это тип нехарактерный даже, я бы сказал, для российской культуры. Это скорее западный тип. И тут сказывается, конечно, индивидуальные черты Ратманского или его склонности психологические, но также и то, что он получил серьезный тренинг в западном балете, он в Дании работал много. И вот там он впервые как бы погрузился вот в эту, да, скандинавскую атмосферу. И она подошла ему.
Знаете, при этом он живо интересуется политикой. Я просто спросил об этом, я его спросил, что у него украинская тема в его балетах абсолютно заметна. И она не случайна. И «Одесса по Бабелю» у него был спектакль, и вот эти песни «Буковины».
И «На Днепре» с музыкой Прокофьева.
Да, он совершенно сознательно выбирает именно такие сюжеты, потому что Украина его очень волнует. Он вырос в Украине, это его страна, и он сказал, что его чрезвычайно волнует, попадет ли Украина в Европу. Он очень болеет за Украину. Я его спросил, как ему выборы Зеленского. Он сказал, ничего о нем не знаю, но надеюсь, что путь в Европу неизбежен и не повернет он обратно. То есть это не то, чтобы этот человек, который не знал, сколько членов Политбюро, как говорили про Бродского. Помните, что Бродский думал, что
член Политбюро? На самом-то деле Бродский знал.
Бродский
это
тоже прекрасно знал. Конечно. На самом деле таких художников...
Притворялся немножко.
Совершенно верно. Таких художников вообще не бывает. Это все, конечно, миф. Но скажите мне, вот этот Глазуновский спектакль, это сказка ведь, в сущности. Как у него построена вот эта фантазия, вот это волшебство на сцене?
Вы знаете, я когда смотрел этот балет, для меня ясным было одно. Это действительно балет для танцовщиков. И в этом смысле у Ратманского тоже есть своя повестка дня. Он ведь в этом театре не просто какой-то приглашенный вот на один спектакль человек. Пришел, поработал, ушел и дальше в каком-то другом театре работает. Он воспитывает этих артистов. Он воспитывает уже не первое поколение танцовщиков в ребяти. Это меняет очень угол зрения. Это, знаете, вот можно его сравнить, скажем, с известным тоже нам замечательным человеком Майсом Янсом, который является воспитателем оркестров. Когда он приходит в оркестр, он не просто ставит там симфонию Бетховена или Малера или Шостаковича, он воспитывает музыкантов оркестра, которые тогда получают навыки и понимают, как играть и Бетховена, и Малера, и Шостаковича. И то же самое делает Ратманский. Он расширяет невероятно палитру балетов в ребяти, и это требует колоссальной работы с танцовщиками. Но когда они уже это осваивают, то они поднимаются на совершенно новый профессиональный и не просто чисто технический, но также творческий уровень. Они понимают, как делать пятипа, они понимают, что такое история балета. И ему, в свою очередь, с такими танцовщиками будет, конечно же, много легче работать. И это будет театр в его руках, и ребяти в его руках расцветает, как роза. Вот он держит розу, а она расцветает. И это происходит прямо на глазах. Невероятно увлекательный процесс. И вот со мной это удовольствие, это наслаждение от такого зрелища разделяют и все нью-йоркские балетоманы. А мы покажем отрывок из балета Глазунова «Времена года». Это осень. Это уникальная, чудом дошедшая до нас сохранившаяся запись. Глазунов ее записал в Лондоне. Сам он дирижирует. Александр Константинович Глазунов, который был также и дирижером, об этом есть отдельно много легенд, как-нибудь мы, может, поговорим, но здесь мы можем услышать, как Глазунов преподносит свою собственную музыку из балета «Времена года».
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Продолжая тему русского балета в Нью-Йорке, мы, наверное, поговорим о кончине крупнейшего учителя балета, который недавно скончался в Манхэттене.
Да, Саша, обязательно. Но сначала хочу сказать несколько слов в продолжении нашего разговора вот о том самом коллективе, который всегда составлял конкуренцию ABT, American Ballet Theatre, и это New York City Ballet. Это танцевальная компания Джорджа Баланчина, великого русско-американского хореографа, который сейчас переживает, так скажем, турбулентные дни. Они связаны вот с этой известной нам и продолжающейся волной вторжения того, что получило название Me Too, во все сферы культуры. Ну, сейчас она уже и за пределы сферы культуры, как все знают, расплескалось это все, но сфера культуры нам наиболее близка, и мы наблюдаем, как мне кажется, Саша, разделяем такое некоторое тревожное ощущение по этому поводу, хотя само по себе это движение, безусловно, справедливо, прогрессивно, и все, за что эти люди борются, все это должно быть воплощено в жизнь. Но иногда бывает, что с водой выплескивают и ребенка, и, по-моему, именно такая ситуация сложилась в бывшем Баланчинском Нью-Йорк-Сити Балле, в бывшем Баланчинском балете, который много лет возглавлял Питер Мартинс, танцовщик баланчинский любимый, и которому были предъявлены обвинения в неподобающем обращении с женщинами, и он, не дождавшись разбирательства, ушел мгновенно. Как выяснилось, в результате разбирательства обвинения эти, вероятно, были несправедливыми. Тем не менее, Мартинс ушел. Балет остался без, так сказать, единоличного руководителя. Некий триумвират его возглавляет. И этому триумвирату не хочется делить никоим образом территорию с Мартинсом. А Мартинс, имея на это юридическое право, продолжает курировать свои собственные балеты, им сочиненные, и которые идут на сцене. Он приходит на репетиции своих балетов, он дает указания танцовщикам. И это вызвало крайнее неудовольствие и конфликт в театре. И, в общем, практически перед Мартинсом попытались захлопнуть дверь. Должен я сказать, что тут ему руку протянул российский театр, Мариинский театр, который пригласил Мартинса, насколько мне известно, принять участие в постановках балета Баланчина в Мариинском театре. Так что сам Мартинс, большой специалист в этой области, будет помогать Мариинскому театру ставить у себя баланчинские балеты. Но зато тогда руководители нового театра пригласили людей, которые во времена Мартинса тоже не очень приветствовались. Это как раз очень позитивный шаг. Балет «Блудный сын» по Прокофьеву, которым Баланчин задействовал в свое время Барышникова и с ним прошел эту партию, вот сейчас Барышников был впервые приглашен поработать с танцовщиками «Сити Балли». Сьюзен Форелл «Последняя любовь», большая Баланчина, для которой он ставил много своих балетов, тоже опять объявилась. У нее была своя компания, ей тоже Мартинс не очень ее приветствовал. А сейчас она тоже репетирует. Так что это как раз позитивная сторона.
То есть кризис способствовал разнообразию.
Да, вот ей можно и так сказать. Что же касается Андрея Комаревского, который ушел только что из жизни в возрасте 91 года. Это была потрясающая легендарная фигура. Я имел удовольствие не просто даже быть знакомым, а у него бывать в гостях здесь, в Нью-Йорке. И он... Обед с Комаревским, это было тут не до еды, вот я так скажу. То есть то, что подавалось на стол, невозможно было даже спокойно ни супчик, ни котлеток отведать. А нужно было смотреть на Комаревского, потому что он беспрерывно играл у себя в квартире. Мы с Марианной, моей женой, когда пришли, вот, скажем, к нему в гости как-то, он нам половину «Горя от ума» прочел. Все наизусть, за разных действующих лиц. Он знал массу стихов. Это было то, что американцы называют «larger than life», «больше жизни».
Ну, наверное, надо начать с того, как он появился в балете.
Да, это замечательная история. Он эмигрировал, его позвали в театр Баланчинский, потому что там уже были русские репетиторы, и они понимали, что Комаревский может пригодиться. Комаревский провел класс, так называемый, вот занятие с танцовщиками. Пришел Баланчин, 3 минутки посмотрел и ушел, не сказав ни слова. Комаревский страшно испугался, что больше его уже не позовут во второй раз. Но когда он после этого встретил Баланчина, то тот подошел к нему со словами: «Я ждал тебя всю жизнь».
40 лет, он сказал. Соломон, скажите мне, пожалуйста, когда я приехал в Америку, это тоже было 40 лет назад, я еще застал балетные студии, и всюду было написано, что ведет студию там женщина с русской фамилией. Потом выяснилось, что совсем не обязательно они русские. Они брали русские псевдонимы себе. Но все учителя балета в Нью-Йорке, они представлялись русскими. ну, как, скажем так, учитель джиу-джитсу, да, должен быть японцем. Что такого русские учителя балета могли тогда дать американцам, почему они были так ценны?
Востребованы. Да, до сих пор, как говорится, ноу-хау, воспользуюсь таким выражением, балетная, это одна из тех технологий российских, которые востребованы. Одна из экспортных технологий российских – это зато ноу-хау балетная и ноу-хау музыкальная.
Зато мы делаем ракеты, и впереди балеты все, да?
Да, абсолютно. И справедливо совершенно в России одна молодая пианистка недавно сказала, и очень-очень правильно, что музыкальное воспитание, традиции музыкального воспитания советские – это наше достояние отечественное, это наше драгоценность. Правильно. Педагоги из Советского Союза музыкальные востребованы по всему миру. Саша, вы не представляете себе, нет такого города, где была бы консерватория в мире, я вас уверяю, включая Шанхай, Японию, Корею Южную. Обязательно там будет преподавать какой-то музыкант из России, потому что это котируется. Те потому знания, которые они получили в советских консерваториях, котируются. Такого высокого уровня было советское музыкальное образование.
Интересно, что я только что познакомился с одним молодым физиком, который сказал мне точно то же самое про физиков. Особенно физиков-теоретиков. Он говорит, что, да нет, и экспериментаторов тоже, говорит, что во всем мире диплом физтеха, скажем, очень ценится. И русские физики работают всюду. Мне сказали, что 100 тысяч человек работают только в Силиконовой долине русских. Я уже не знаю, сколько это правда. Но вернемся к балету. Он ведь не только учил балет, но он и танцевал.
Да, его коронной ролью был Дроссельмайер из Щелкунчика.
Причем Щелкунчика Баланчина.
Конечно, да. И он был неизвестным Щелкунчиком. И я должен сказать, что я много Щелкунчиков посмотрел, когда там Баланчин был, и неизменно дожидался выхода Крамаревского в этой роли, потому что в итоге наибольшее впечатление именно Крамаревский на меня производил.
И еще не было ни одной рецензии на Щелкунчика, а сколько их уже было написано, которые не упоминали бы его роль, хотя
да,
она очень
он невелика. Был невероятен, невероятен. Персонаж вот этого Дроссельмайера в исполнении Крамаревского, это была настоящая такая гофманиада на сцене. Это действительно у человека из какого-то такого запредельного мира. Маг и волшебник, да.
Такой немножко опасный, немножко...
Там была масса всего. Он мог бы
сумасшедший ученый
в драматическом театре. Это, вот тут действительно прям шекспировская роль делается. Так в спектакле Щелкунчика это проходная вещь. Ну, выходит такой, что-то кривляется, приседает, прихрамывает там обыкновенно.
Именно поэтому он, давая интервью New York Times, сказал, что, к сожалению, в нынешних балетах второстепенные роли становятся все реже и их все меньше. Потому что, конечно, это экономические соображения, в первую очередь, чем меньше балет. И он сказал, что как раз второстепенные роли и делают балет интересным, потому что он расширяет сюжет и расширяет балетное
вот
пространство.
То, что называется характерный танц, характерные танцы, это тоже, между прочим, замечательная российская и в значительной степени советская традиция балетная. На Западе не было такого. И, в общем, она исчезает, эта традиция. И Ратманский, о котором мы уже говорили, он тоже делает очень много для того, чтобы эту традицию возродить. А мы покажем в память о замечательном человеке и артисте Андрее Крамаревском фрагмент Дроссельмайера в музыке Щелкунчика Чайковского.
В завершение нашей беседы хотел бы сказать несколько слов о концерте, устроенном фондом Бродского, на котором присутствовала организатор этого фонда, вдова поэта Мария Бродская. Это недавно произошло в Нью-Йорке такое очень камерное событие. Я имел честь там быть, и чрезвычайно приятно было увидеть всех этих любителей фонда Бродского, его попечителей. Это группа, в основном женщины, которые собирают деньги на этот фонд, а этот фонд позволяет художникам, артистам, поэтам провести некоторое время в Риме, в Италии. Бродский считал, что прививка Италии к русской музе изменит навсегда русскую культурную сцену. Не знаю, произошло это или нет, весьма сомневаюсь, что это так возможно, но благородная эта задача продолжается, и уже, по-моему, больше, около 20 лет, если не больше, это продолжается, это чудное дело. А на концерте был очень интересный пианист Джон Камицука, он японского происхождения, который играл Бетховена. И Я потом спросил, почему он выбрал Бетховена. Это не совсем обычный выбор. Он играл две сонаты Бетховена, патетическую и 31-ю. Это почти последняя, предпоследняя соната Бетховена. И он сказал, что патетическая – это страсть Бродского, это его пафос. А 31-я соната, которая очень необычная, это Бетховен, не застегнутый на все пуговицы. И это тоже Бродский. По-моему, весьма остроумно.
Да, весьма.
И сама по себе 31-я соната, она, конечно, очень такая разбросанная. Она очень необычная, как и 32-я, конечно. Но после концерта я подошел к Марии Бродской. Она очаровательна, по-прежнему очень красива и очень элегантна. И она всегда была похожа на персонажа с картины Боттичелли. И так оно и осталось. И я спросил, а как Бродский относился к Бетховену? И у нас был довольно любопытный разговор на эту тему. Она сказала, что он всегда отдавал должное Бетховену, что неудивительно, потому что Бетховена мы все любим и ценим, но он никогда не любил Бетховена. Он именно что отдавал ему должное. А вот страсть, любовь Бродского была классика. Он любил Моцарта, он любил Гайдна, и он любил Баха. По моим-то представлениям, ближе всего Бродский к музыке Баха или что-то Шостаковича. Но для него были главные классики. Вот Моцарт и Гайдн, которого он сказал, что Моцарт, Мария мне передала его слова, Моцарт совершенно предсказуем, а Гайдн непредсказуем. Я до сих пор не понимаю, что это значит, но Бродский часто давал такие определения, которые надо долго-долго думать, что это парадокс или это факт его творческого восприятия. Так или иначе, вечер был замечательный, и мы закончим нашу передачу коротеньким фрагментом из 31-й сонаты Бетховена. Радио «Свобода». Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодняшний выпуск был посвящен премьерам, которые мы обсуждали с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.